Брат этот доезжал до самого Улан-Батора на севере и Кабула на западе, и даже омочил ноги в Бенгальском заливе, когда путешествовал в далекую Индию. Но теперь он был дома, в деревне, и староста позвал его и попросил нарисовать карту мира для господина Карлсона, чтобы тому найти дорогу домой в Швецию. Брат обещал это сделать и выполнил обещание уже на другой день. «Даже если ты экипирован как следует, это все равно отчаянный поступок, имея при себе только компас и самодельную карту, попытаться в одиночку пересечь Гималаи. На самом деле, Алану следовало идти вдоль северной стороны горной цепи, и тогда бы он оказался севернее Аральского и Каспийского морей. Но в действительности карты не вполне совпали друг с другом. Поэтому Алан, простившись с Дзян Цин и Амином, начал свой пеший маршрут, пролегавший по Тибету, через Гималай, Британскую Индию, Афганистан, далее через Иран, потом Турцию и оттуда уже в Европу. После двух месяцев такой прогулки Алан сообразил, что идет не по той стороне горного хребта, и что наилучший способ исправить положение — это повернуть назад и начать все сначала. Еще четыре месяца спустя, уже на правильной стороне горного хребта, Алан подумал, что путешествие слишком затягивается. На базаре в одной горной деревушке он, поразмыслив, сторговал себе верблюда при помощи языка жестов и доступного Алану китайского. В конце концов, Алан и продавец верблюда сошлись в цене, но только после того, как торговцу пришлось согласиться, что его дочка в эту цену не входит. Алан, кстати, подумывал насчет дочки. Не в сексуальном смысле. Таких порывов у него уже не было, и они остались в операционной профессора Лундборга. Нет, просто ради компании. Ведь на Тибетском Нагорье порой бывает немножко одиноко. Но поскольку дочка изъяснялась на монотонном тибетско-бирманском наречии, из которого Алан не понимал ни слова, то он решил, что с той же пользой для собственного интеллекта можно беседовать и с верблюдом. К тому же не исключено, что насчет этой сделки дочка имеет вполне определенные ожидания. Во всяком случае, Алан что-то такое улавливал в ее взгляде. Так что Алан провел еще два месяца в полном одиночестве, покачиваясь на верблюжьей спине, прежде чем повстречался с тремя незнакомцами, тоже на верблюдах. Алан поздоровался с ними на всех языках, какие знал — китайском, испанском, английском и шведском. К общему счастью, один из языков, а именно английский, незнакомцы поняли. Один из них спросил Алана, кто он такой и куда держит путь. Алан отвечал, что он Алан, и что направляется домой в Швецию. Незнакомец вытаращил на него глаза. «Алан что, собирается ехать на верблюде на север Европы?» «А через Эрисун на пароме», — уточнил Алан. Что такое Эрисун, ни один из троих не знал. Но, удостоверившись, что Алан не сторонник иранского шаха, этого англо-американского лакея, троица предложила составить шведу компанию. Мужчины рассказали, что в свое время познакомились в Тегеранском университете, где изучали английский. В отличие от своих однокашников, они выбрали этот язык вовсе не для того, чтобы стать мальчиками на побегушках у британских властей. Вместо этого они, после окончания университета, на два года припали к источникам коммунистического вдохновения в ближайшем окружении Мао Цзэдуна, и вот теперь возвращаются домой в Иран.
«Мы марксисты», — сообщил один из троих. «Мы ведем нашу борьбу во имя мирового пролетариата. Во имя него мы устроим социальную революцию в Иране и во всем мире. Мы уничтожим капитализм и построим новое общество, основанное на всеобщем экономическом и социальном равенстве и реализации личных возможностей каждого индивида, от каждого по способности, каждому по потребности».
«Ух ты», — сказал он, — «а выпить у вас не найдется?» И нашлось.
Фляжка перебралась с одной верблюжьей спины на другую, и Алан тут же почувствовал, что теперь путешествие пойдет как надо. За 11 месяцев четверо путешественников успели спасти друг другу жизнь минимум трижды. Они все вместе пережили снежную лавину и встречу с грабителями, лютую стужу и периодически случавшийся голод. Два верблюда издохли. Третьего пришлось заколоть и съесть, а четвертого — подарить афганскому таможеннику, чтобы тот впустил их в страну и не арестовал. Алан, разумеется, не рассчитывал, что перейти через Гималаи будет легко. А уже потом подумал, что удачно все-таки прибился к этим симпатичным иранским коммунистам, потому что в одиночку не очень-то здорово преодолевать песчаные бури в ущельях, переходить разлившиеся реки и терпеть высокогорный мороз градусов под 40. До 40 градусов дело, впрочем, не дошло. Группе пришлось разбить лагерь на высоте 2000 метров, чтобы переждать зиму 1946-1947 года. Трое коммунистов пытались, разумеется, привлечь Алана к своей борьбе, особенно когда поняли, как тот искусен в обращении с динамитом и тому подобным. Алан отвечал, что желает им всяческого успеха, но ему пора домой в Юксфюльд. В торопях он запамятовал, что 18 лет назад самолично взорвал собственный дом. Наконец, иранцы перестали его уговаривать. Довольный того, что Алан — верный товарищ, который не станет ныть по поводу любого маломальского снегопада.